Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Яны Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков, батюшка, Христос воскресе! Здравствуйте!
Воистину воскресе! Всем доброго здоровья, братья и сестры!
А хотите, я вас немножко удивлю?
Давайте!
Так, могут ли святые на нас обижаться, если мы часто молимся нескольким святым, но одному какому-то все же чаще? Это не мне в голову что-то ударило, это действительно вопрос, который был задан священнику, и батюшка там даже что-то на него ответил. Мне тоже на самом деле стало интересно, потому что я знаю, что есть категория верующих людей, у которых есть, скажем так, очерченный круг святых, которым они молятся, и вот они там только им, или какие-то, значит, прямо смотрят, что вот этот вот святой от этого помогает, вот этот вот святой там от этого помогает, то есть разграничивают. И действительно такой вопрос, я думаю, что не у одного человека, вот который в частности его задал, возник, поэтому я решила вам его все-таки переадресовать. Умеют ли святые обижаться?
Я думаю, что подобные вопросы не возникали бы, если бы люди познакомились вообще с тем, а кто такие святые люди. Как церковь это все понимает?
А я вам скажу, как церковь все это понимает. Мы заходим в храм, спрашиваем, что скажите, кому молиться, вот у меня тут нога болит. И вот женщина, свешница, бабушка там или кто в храме говорит, вот иконка, третий ряд сверху, вторая, вот тебе, пожалуйста, иди ставь.
Вот такую свечку, пожалуйста. В церкви бабушка сказала, вот новый указ, святые каноны. Да, вот. Если бы по-настоящему люди познакомились с этими вещами, нет какой-то там бабушки,
я в церковь прихожу, я не куда-то там иду, да, я прям в церковь, да, еще-то идти.
Лучше к Богу, ну, надо идти, а не в церковь, да. Спрашивать, представляете себе, прихожу я в больницу, в регистратуре спрашиваю, что мне делать от болезни желудка, к примеру, правда? И нам там сидит, выдает, не в регистратуре, даже в гардеробе, тетенька говорит, знаешь, вот это пей, сынок, вот помогать будет, и я вот пила, помогаю. И все, я радостнёхонький, убегаю из больницы. Смешно. Но здесь вот именно так вот поступает, к сожалению.
Вы это думаете, что священник не один, который у нас есть на многочисленных приходах, не может сказать прихожанке, что вот тебе третья икона слева в правом ряду?
И врачи всякие тоже попадаются. Это исключение все же. Сейчас духовенцы достаточно у нас грамотные. Большая часть их имеет все-таки, особенно молодых людей, семинарское образование. И поэтому всякие вот такие странные вещи, они, конечно же, отвечать не будут. Они могут ответить и немножко, суховато, может быть. Потому что их могут вопросы там немножко раздражать, может быть, по неопытности как-то так отмахнуться, или еще что-либо, либо мимо просто пройти. Но они ошибок таких не допускать не будут. Другое дело, что все христиане должны мы какое-то хотя бы, да не какое-то, а именно серьезное образование все-таки с вами получать. И особенно те люди, которые служат в храме Божьем. Так вот, вернемся к святым.
Так.
Да, как понимаются святые? Если мы обратимся к Ветхому Завету, там мы тоже видим святых, но этих людей так не называют. Это название в основном такое «праведники». Жил праведник, ходил перед Господом Богом. И таких праведников в Ветхом Завете достаточно, мы много знаем и перечислять их не будем. Понятие святых, оно в том виде, в котором мы сейчас имеем, оно, вот насколько я знаю из истории, появляется достаточно поздно, в веке, по-моему, то ли в V, то ли в VI. До этого того же апостола Петра, там Павла не называли святыми. Потому что святыми называли всех христиан. Все христиане святы. Ведь слово «святой» буквально обозначает как бы вычлененный, выделенный. Вот Бог в этом смысле свят, он не причастен этому миру. Тот человек, который посвящает себя Богу, и, начиная с израильского народа, они тоже, это особый удел Божий. Они выделяются, вот они святые. Христиане, люди, уверовавшие во Христа, по словам апостолов, они тоже становятся царственным священством, народом святым. И поэтому все христиане в ту эпоху понимались именно как святые люди, которые вышли из окружающего мира, который во зле лежит. Вот в этом они и святы. То есть святой – это Божий. Но не, это как бы сейчас рассуждают так примерно, что вот эта святость христианам, она каждая дана как потенциал такой, как залог, что ты можешь ее реализовать. А у нас, мол, в святках написаны те люди, которые в той или иной степени этот потенциал себе развили и осуществили. Вот это вот как раз вот мы называем святыми. Потому что вот эти первые календари святых, они составлялись достаточно поздно. Почитание было у христиан, конечно же, людей, которых они считали достойными. Это прежде всего были мученики. Составляли вот эти мартирологи, именно списки мучеников, описание их жизни. Или исповедники за веру, тех, которых притесняли и гнали, и убивали в первые века христианства. Постепенно круг этих людей расширяется, туда входят у нас уже и преподобные, то есть те люди, которые аскетической жизнью, праведники. Мы знаем, особенно из Ветхого Завета, там все в основном праведники, праведный Авраам, пророки, ну, в общем, я все чины не буду даже и перечислять. Вот это все святые люди. Как к ним относиться?
С уважением.
С уважением.
С благоговением.
Да, с благоговением.
Так, но вот можно сейчас даже как пример там, ну, почитать.
Как пример, да. Вот сейчас я думаю, что нужно перейти к слову молитва. Мы говорим, мы молимся Господу Богу, мы молимся святым, но все ж таки вкладываем содержание этих молитв-то у нас ведь разное. Вот предлагалось тут даже в каком-то сайте православном, не так давно читал, слово «молиться» в отношении святых заменить словом «просить». Вот это будет, пожалуй, правильнее. То есть мы святых просим, чтобы они молились Богу за нас. Ведь если все собрать наши молитвы ко святым, так сказать, в одну фразу, то получится фраза эта «Все святые, молите Бога о нас». Вот она. То есть они сами не являются как бы источниками вот этой благодати и спасения. Они являются нашими братьями и сестрами во Христе, которых мы просим, чтобы они молились за нас. Потому что, по слову апостола, много может молитва праведного. И мы являемся единой, святой, соборной апостольской церковью, в которую входим мы все, и в том числе люди и живые, и ушедшие из этой жизни. И поэтому здесь как-то, если мы считаем каких-то у себя, вот, ну, вот, обижаться, вот, допустим, вот так вот, я бы представил ситуацию, представим, что все святые – это не какие-то люди на иконах только, а это реально стоящие рядом с нами. Ну, вот есть у нас какая-то дружба с прихожанкой Марьей Ивановной, сестрой, а с Татьяной там Петровной, ну, не то, чтобы мы там плохо друг к другу
поругались
относимся.
Поругались вчера.
Да, не то, чтобы поругались, но у нас просто, ну, далеко она живет, и редко в гости к ней хожу. Ну, так вот, есть ведь у нас, мы не, все равно какие-то среди братьев и сестер во Христе, если у нас церковная община присутствует, то какие-то люди, с которыми мы больше общаемся, с какими-то меньше общаемся. Также и в отношении святых, кто, кому-то, допустим, вот это вот более, так сказать, близкий человек, а кому-то другой. И поэтому, каких, конечно же, обид, даже странные такие вопросы какие-то слушать, вот, возникать не может. Тем более, что мы, как выяснили, святые – это те люди, которые являются нашими, как вы говорили, примером для жизни, и наставниками, и молитвенниками перед Господом Богом.
Ну и сюда же давайте сразу уточним про чудеса, которые происходят по молитвам к святым. Ну, допустим, ты молишься какой-нибудь там Матронушке Московской или царственным страстотерпцам, вот у тебя происходит тобою просимое. Все как-то
сложилось,
разрешилась хорошо ситуация, и ты такой, о, все, вот значит, мне этот святой помог.
Ну, почему помог-то не святой, ведь Господь Бог помог. Вот, молилась и Матронушка, и еще наша прихожанка молилась, Акулинушка, вот, ее молитва-то сильнее оказалась, чем у Матронушки. Мы же не можем вот с вами вот так вот. Мы просим всю церковь молиться нашу. И как-то мы кому-то какую-то заслугу причислить, что Господь Бог нам помог. Именно вот это вот пошла вот. В двери стучали все, а он взял вот эту. Нет, я думаю, так неправильно поступать все ж таки. Потому что вот кто-то из учителей церковных читал вот недавно совсем сказал, из таких серьезных весьма, он сказал, в конечном итоге все молитвы святым нашим, это молитва ко Господу Богу.
Ну, это логично.
Да, совершенно логично. То есть, в данном случае молитва святым, это является как молитва перед иконой своего рода. То есть, мы стоим перед образом, вроде бы и целуем его, и почитаем, но вся наша вера, вся наша молитва, вся восходит первого образа. Точно так же и здесь. Не какие-то заслуги святого нам помогли, не его какие-то особые способности вот какие-то, а именно любовь, которая существует в Духе Святом. Да, вот хочу вам зачитать замечательное высказывание святых, чтобы лучше понимать, кто это такие. Тоже замечательного святого подвижника Силуана Афонского. Это вообще у него, конечно же, высказывания некоторые гениальные. И вот он говорит, Силуан Афонский, «Многим кажется, что святые от нас далеки, но далеки они от тех, которые сами удалились, и очень близки к тем, которые хранят заповеди Христовы и имеют благодать Святого Духа. На небесах все живет и движется Духом Святым, но и на земле тот же Дух Святой. Он живет в нашей церкви, он живет в таинствах, Он в Священном Писании, Он в душах верующих. Дух Святой всех соединяет, и поэтому святые нам близки. Когда мы молимся им, то в Духе Святом они слышат наши молитвы, и наши души чувствуют, что они молятся за нас». Вот видите, какой принцип. «Так счастливы и блаженны мы, православные христиане, что Господь даровал нам жизнь в Духе Святом, и Он веселит наши души. Но Его надо разумно хранить, ибо за одну плохую мысль Он оставляет душу, и нет тогда с нами любви Божией, нет дерзновения в молитве, нет крепкого упования, что получим то, что просим». Вот. То есть, объясняет он именно действием Духа Святого прежде всего, все это Силуан. А у нас же нету проводов с каким-то конкретным святым связи-то, правда ведь?
Ну, телефонную связь пока еще не изобрели.
Да, такого рода.
Такого вот. Рода, да.
А Дух Святой вот соединяющий. И неужели Господь Бог вот не видит и не слышит, соединяя вот нас в единую церковь? И еще хочу небольшую цитату. «Святые живут в ином мире». И там Дух Божий видит славу Божию, Духом, простите, святые живут в ином мире, и там Духом Святым видят славу Божию и красоту лица Господня. Но в том же Духе Святом они видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Живя на земле, они научились любви Божией от Духа Святого. А кто имеет любовь на земле, тот с нею переходит в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенною. Если здесь любовь не может забыть брата, то тем более святые не забывают нас и молятся за нас». Замечательные, по-моему, слова. Ведь вот этот вопрос, обижается, не обижается, он, я чувствую, из такого немножко языческого сознания исходит. Вот именно когда у язычников жертвы надо было приносить вот этим богам и вот этим богам. Вот апостол Павел пришел в Афины и увидел там алтарь, посвященный Богу неизвестному. Он так это все красиво обыграл, что он пришел проповедовать этого Бога неизвестного. Но на самом деле изначально этот храм был построен афинянами Богу, которого они как бы не знают. Ну, и говорят, прости, мы вот тебя не знаем, но жертвы тебе приносим, чтобы ты не обижался.
Угу.
На всякий случай так, пожарный. Ну, он обидится, осердится и что-нибудь плохое
чисто
сделает.
По-человечески воспринимайте вот весь вот этот вот мир святых, который мы не понимаем, как-то его очеловечивать и приписывать ему именно жизнь по каким-то земным законам.
По народным законам, ведь слово язычник – это же народ, язык, насколько мы знаем. То есть вот то, что свойственно, допустим, такому языческому пониманию, отношению к Богу, к миру, жизни. Там есть такие прекрасные книги, которые все это дело объясняют. Но мы же ведь с вами, вот видите, христиане, и мы живем в другом мире. Вот святые, говорит Сулан Афонский, они все уже в другой мир перешли. Не то, чтобы они оторвались от земли, но у них как бы другой у человека становится вообще мышление, другое отношение к жизни, другое понимание. Вот те вещи, ну, вот вы знаете, как, к примеру, даже приведу пример. Кто-то вот прет, перед дорогу черная кошка перешла, ему говорят, черная кошка, какая кошка, где, как? Он не заметил это, у него не работает сознание в этом направлении. Он не выискивает ни примет там никаких, ни числа не подгадывает, ничего этого не делает. А другие люди, они застряны на этом. У них вот только голова вот в этом направлении работает, и они там тебе все приметы найдут, и все на свете. Так вот и нам, христианам, тоже нужно так вот наше организовать отношение к миру, понимание и сознание, чтобы оно было по-настоящему, настоящим христианским, чтобы вещи, которые нас не касаются, которые нам, ну, совершенно как христианство избавило человека от много всякого мусора, который люди таскали за собой века целые. Тащили, тащили. А оно сказало, бросьте в этот мусор, что вы с ним возитесь-то? Он вам не поможет, все равно труха только. Вот, то есть, христианство для меня это не дело лишнего. Того, чего это не надо, пользы не приносит. Что называют суевериями. Кстати, суеверие, напомню, что это вера в пустое, несуществующее, ненужное. И вот, слава Богу, Господь нас спасает именно как раз от таких ненужных вещей, которыми забиваем мы только свою голову, вместо того, чтобы думать о вещах нужных, полезных, важных и значимых для нашей жизни.
Батюшка, но с другой стороны, смотрите, вот казалось бы, вот такой вот, ну я не знаю, там глупый может быть, да, вопрос, который мы сейчас обсудили, но вот посмотрите, я думаю, что вот 15 минут, которые прошли с начала программы, очень много вещей, кто-то даже, может быть, в первый раз их услышал, кто-то, может быть, просто достал из чертог памяти, да, потому что, ну да, там ты это знаешь, но оно у тебя где-то вот на подсознании лежит, а тут еще раз проговорили, и ты такой, а, ну да, действительно, и ошибок этих не повторит. Вот если не задавать таких вот глупых вопросов, порой, да, казалось бы, то мы и не придем к умным вещам.
Я думаю, что некоторые вопросы можно отсеять заранее. Конечно же, много можно чего задавать, но иногда вот достаточно объяснить сам механизм, сам принцип, и многие вещи становятся ясными. Я думаю, вот с этого надо начинать, не с ответов на эти вопросы, а с целостного какой-то, пусть такой немножко простой, но целостной картины христианского понимания мира и жизни. И когда вот она у человека появится, он поймет, что вот эти вопросы-то не нужны. Ну, как вот, я не знаю, занимаясь вождением, учись вождением автомобиля, я начну спрашивать у водителя, ну, какие-нибудь вещи. Ну, а как вот, допустим, там, не знаю, карбюратор работает? То есть, в детали буду впадать, он скажет, да нет, зачем тебе это все? Ты вот это вот, научись механизме, все, и поймешь вот это. Так же и здесь, я думаю. То есть, нужно целостное какое-то понимание. Эта церковь давно его знает, как это все дело организовывать. Есть такая вещь, которая называется оглашение. Угу. Это изначальный принцип именно вступления человека в церковь. Конечно, оно бывает такое растянутым оглашением. Раньше-то вообще гласительные школы существовали даже. Беседы многие гласительные святых сохранились людей, наставников, учителей церковных наших. Ну, сейчас у нас перед крещением обычно проводят беседы, но они не очень результативны, к сожалению.
Так подождите, это же то же самое оглашение.
Нет, это не оглашение, нет, так. Это другая, совершенно другой принцип. Там именно наше, кстати, богослужение, оно даже под оглашение все. Вот есть такая литургия, называется литургия оглашения. Угу. Вот. А беседы-то люди пришли, посидели, ушли, и все.
Так что здесь, что там? Пришли,
нет,
посидели,
нет,
ушли.
Не сидеть надо на литургии оглашенных. Ты
нет,
же не
с литургией-то как бы,
да,
понятно.
А там все, и все остальное то же самое. Вот ветхий, Великий пост полностью посвящен именно глашениям. Начинается все с именно чтения с Бытия книги, с первого строк его, и все, и крещение заканчивается на Великую субботу, читается Парамию. То есть весь наш богослужебный круг, ну не весь, но во многом он как раз предназначен для оглашения. Это не беседа, это именно вхождение в церковную жизнь. И само богослужение тоже является частью этого оглашения. Это не сидение на лавочке со скучающим видом.
То есть во время вот этого оглашения ты прямо ходишь на службу, обязательно, смотришь, и ты вот понимаешь, эту живую жизнь.
А это единое целое. Наше богослужение, оно и было назиданием. Раньше ведь люди не очень-то с книгами-то, у них не то, что дружили, а не было просто книг-то. Это же тоже священное писание, какие-то тексты. И много было людей неграмотных, и поэтому церковная молитва, церковная служба, она из устно научала. Оглашение, значит, гласное научение вере. Именно не через книгу, не через лекции, а именно человеку в уши именно вдувает вот это все, объясняет это все на пальцах, что к чему как. И люди, которые проходили это, нужно было делать все-таки обязательно. Даже до революции предписывается священнику, я читал такие, если кто-то, скажем, собирается стать православным христианином, там буддистом или мусульманин, священник должен провести с ним оглашение. Угу. Он пройти это все должен, этот человек, перед крещением обязательно. А если человек умирал, его крестили, то после, выживал, после крещения он должен был пройти это оглашение. Это не курс лекций. Это совсем другая вещь. Тут еще к этому делу подстроить надо и нравственную свою жизнь в тот же момент. Одномоментно.
То есть ты как бы становишься христианином, усваиваешь какие-то ценности до того, как ты еще покрестился.
Все верно, да, именно только так.
Хорошо, почему нельзя во время вот этих вот бесед это то же самое сделать? Ну, то есть сегодня, допустим, там беседа на одну, там на вторую тему, потом говоришь, что вот приходите там на службу.
Не получится. Это, видите, дело в том, что можно сравнить так же про автомобиль взять. Есть теоретическая часть, есть, допустим, практическая часть.
Ну.
Ну вот вы пришли, вам рассказали, как машину водить, и все, говорят, получайте права, садитесь, едьте. Ну куда вы поедете-то, правда? Вы же водить-то вы не умеете, автомобиль-то. За рулем ни разу не сидели. Ну курс вы прослушали. Правда, проспали половину, потому что скукотища же это слушать. У тебя же в руках-то этого нету ничего. Вот, и все. Не получается, то есть это должно быть, ведь церковная жизнь это не какая-то вот, знаете, такая только твое личное дело, это церковь, это семья, и как раз вот в оглашении люди еще начинают в той же группе оглашения общаться друг с другом, вместе проводить церковные, не церковные праздники, не рождения, то есть создаются какие-то отношения, общность какая-то появляется, паломнические поездки совершают, изучают какие-то книги общие читают. То есть собирается группа, и эта группа, она вливается в приход, в общину, в церковь в целом. Они, вот постоянно такое взаимодействие происходит. Потому что, ну, если вот так вот сказать, что ли, мы немножко, мне кажется, забегая вперед, я вообще целую передачу хорошо бы оглашению посвятить.
Ну, кстати, это да, идея хорошая, вещь. Но раз уж начали, давайте немножко, чуть-чуть все-таки мы поговорим про это. Ну, то есть, хорошо, мы поняли про то, что есть разница между просто беседами, допустим, и оглашением. И оглашение очень много вопросов снимает, хорошо, но если вот человек приходит, а у него только беседы, а оглашений нет, понимаете, а вопросы-то остались.
Сейчас есть группы, создаются приходов некоторых, вот мы тоже создаем каждый год. Дело в том, что я по опыту знаю, по практике, ну, видел, люди приходят на беседы перед крещением, 12 беседы, потом остается в храме 1%.
Угу.
Ну, а люди приходят на оглашение, остается 95%. Чувствуется, то есть по результатам-то что?
Угу.
Вот так вот. В этом и разница.
Ну, хорошо, вот смотрите, если мы чего-то, какую-то информацию все-таки не получили, да, там, понятно, беседы, понятно, там, оглашение, но часто у людей-то ведь возникают какие-то, я не знаю, там практические вопросы. Что где стоит, как себя вести, как что делать. И ты многим людям, кстати, с одного раза еще непонятно. То есть вот все-таки, знаете, по-всякому бывает. Вот я все к теме глупых вопросов. Вам, кстати, часто
глупых
приходится?
Глупых вопросов не бывает. Бывают вопросы, на которые нету ответа.
Нету, это как
не знаешь, как отвечать. Ну, приходят люди, спрашивают.
Ну, то есть знаешь, но выбираешь либо правду сказать, что извини.
Либо сказать, да, идите куда, не мешайтесь. Ну, приходит человек и спрашивает. Батюшка, вот у меня там брат-сват заболел, уволили. Вот, наверное, что-нибудь сделали? Вопрос задает она мне.
А, типа порчи там что-то еще имеется в виду?
Не знаю, вот наверное, что-нибудь сделали. Ага. Как я должен отвечать на это на все?
Ну, скажи, наверное, что... что-нибудь сделали. Что?
Вот, ну, скажи, а куда тут, чтобы не сделали что-нибудь это самое, что надо послужить, что-нибудь прочитайте, что-нибудь. Чтоб...
Так вот. Иди снег убери, вот, все, я тебе там перекрещу, и все, и вот тебе.
Как-то, ну...
Да главное же, чтобы человек верил.
Дело в том, что если с человеком говорить серьезно, это надо тут не один час, это все, это целая система мировоззрения. Сказать, ничего не делаю, не сделали, не могут сделать, он не удовлетворен будет этим, потому что у него голова...
Ну, потому что он уже внутренне уверен, что сделали.
Да, внутренне. Им надо как-то вот... Везде уже походил, там, к гадалкам ходил, от
гадалка
к этим ходил.
Гадалка с глаз сняла,
да.
Сейчас
вот
почистил,
церковь еще приду, вот, тут тоже самое...
Да.
Вот.
Третий глаз открыли.
Это не глупый вопрос, но это из разряда, он, видите, создан, он задается человеком, который в определенной системе, у него мировоззрение, она там картина такая определенная, а отвечать я должен именно по другой системе, по христианской.
Которой нету у человека, в принципе, не
заложено. Да, у нас не совпадают как бы вот эти две системы-то. А он мне говорит про мокрые, а я ему говорю про зеленые.
А потом он обижается, что вы ничего не понимаете.
Все верно. Поэтому здесь бывает, конечно, достаточно нелегко. Но бывают и люди верующие, вроде бы как-то немножко освоились вот в среде. Но здесь, я вот повторюсь, просто недостаток именно такого прохождения, более целостного, пусть не слишком такого глубокого, но целостного научения основам веры христианской. Когда человек это узнает, то у него многие вещи просто, ну, скажем, спросит человека, почему ты икону рисует, там дедушка сидит с бородой, Иисус Христос и птичка нарисована. Вот, к примеру, будут люди спрашивать. Если он узнает, что такое принцип Троицы, то он не будет вопросов задавать. И узнает, допустим, историю иконописи, то он поймет, что такие иконы-то вообще нельзя изображения-то делать. Они запрещены вообще.
Угу.
Вот. И все, у него не будет никаких вопросов в дальнейших в этой области.
Ну, кроме того, что узнать, надо еще и информацию и соотнести с каким-то, с какой-то конкретной ситуацией. Это тоже, кстати, немаловажный такой параметр. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков, а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!